зданий, мест, выходят с этими транспарантами. Эти работы такие лирические, очень милые. Вот видите, тоже с таким нарушением перспективы и пространства, но в то же время реализм такой, прямо даже удивительно. Но хочу сразу сказать, что достигнуть этого в пастели очень-очень трудно. Безумно капризная техника, это же мелки все-таки. А тут передается буквально вот эта графика такая петербургская, точность, линии, очень четко очерчен цвет, переход от одного предмета к другому, такая графичность петербургская.
Сам художник Дмитрий Барабанщиков стоит у одной из своих работ, на которой изображено известное место – английская набережная недалеко от порта, а по ней идет сутулившись старый моряк. И та же фигура множится вокруг на рекламном плакате в нескольких отражениях на воде.
Картина называется «Старый штурман, отражаясь, идет по набережной». Штурман старый, город старый, и таких вот, как он, их много. И поэтому акцент сделал именно на настроении именно этого штурмана, потому что он здесь показан как олицетворением как бы вот того класса советского. Вот этот класс, он умирающий, то есть он уже отражается вот несколько раз в воде, и он идет никуда. Но в самом конце храм, купол, крест. То есть какие бы пути ни были, они все равно идут к храму. То есть насколько плохо бы ни было человеку, насколько бы город не рушился, его не разваливали, вот эта вся политика, вот все равно все дороги ведут к храму.
Вообще удивительно, вы такой молодой, а вот группа, сказали, такая старая.
Я просто пытаюсь в своих картинах рисовать те места, которые либо снесут в ближайшем будущем. Уже даже можно узнать, какие места, потому что сразу зеленая сеточка, синий забор, и сразу надо фотографию, этюдик и рисовать быстро, потому что все, этого через месяц уже не будет. Не полное как бы упадничество, а то, что вроде хорошо, но все это грустно.
А у вас есть вот единомышленники, вы один вот рисуете в этом направлении?
В технике я вот принял ее от Яна Антонышева, основателя группы «Старый город», но я ее переделал под свой лад, то есть у него более фактура, у него более глубокие идеи, то есть нужно вдумываться. А в моих картинах просто ты получаешь эстетическое удовольствие от того, что смотришь на вот, с одной стороны, грустно, с другой стороны, радостный городской там пейзаж, да.
Вот вообще эта группа, она как-то существует, как группа, какая-то жизнь есть или каждый в своем углу?
Жизнь есть, но она, вот, на мой взгляд, с каждым годом становится, вот, все разделяются. То есть вот в группе там есть художники Ян Антонышев, Валерий Филиппов, Егоровский Дмитрий, Настя Слепцева. Вот я с Яном иногда вот что-то там, этюды какие-то хожу, там вот на лигу. А так, в принципе, вот мы не собираемся все вместе обсудить какие-то вот проблемы там города там или порисовать вместе.
Выставка представляет личные вкусы куратора Николая Суворова, который считает ее очень органичной для бродячей собаки.
Можно было бы что-нибудь типа модернистее, постмодернистнее там что-нибудь такое вешать, но здесь своя культура, своя специфика места. И место, оно диктует соответствующих художников, соответствующие темы. Что-то нельзя пускать сюда, а что-то, наоборот, надо поддерживать и поощрять. То есть тут свои законы. Я вот знаю хорошо собаку, уже давно здесь работаю и занимаюсь. У меня тут была когда-то галерея еще, с 93-го года, наверху на четвертом этаже, Ева. А потом меня Склярский пригласил в 2007-м уже снова делать выставки. Так что место такое очень особое совершенно. Ну, вообще, вот Склярский, покойный директор, он говорил так, здесь центр Петербурга. Ну, по крайней мере, он остался здесь, этот центр. Конечно, центр может быть где-нибудь и в другом месте, но он остался именно здесь, потому что такого количества великих людей на сантиметр – этой площади не было нигде. Никогда не собиралось такое количество великих людей.
Вам важно выставиться именно здесь?
Да, я считаю, что это место, если в нем выставиться, значит, это действительно уже ближе к искусству, а меньше относится к пафосу. Есть галереи, там продастся, там большие деньги, но здесь вот 100 лет уже личности, которые на голову выше, не то что меня, там всех вот нынешних художников, вот это большая честь для меня здесь выставиться.
О своей выставке в арт-кафе «Бродячая собака» с Татьяной Вольской разговаривал художник Дмитрий Барабанщиков. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин в четверг впервые дал оценку делу участниц панк-группы Pussy Riot. Выступая перед журналистами накануне поездки в Лондон, Путин сказал, что в акции девушек в храме Христа Спасителя ничего хорошего нет, но их не надо так уж строго судить за это. Путин добавил, однако, что окончательное решение должен вынести суд. В Хамовническом суде Москвы, где продолжаются слушания по делу Pussy Riot, судья Марина Сырова в четверг огласила заключение психолого-психиатрических экспертиз. Установлено, что подсудимые во время панк-молебна в храме не страдали психическими расстройствами. В Москве у здания Следственного комитета в четверг прошла акция в защиту арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Десятки собравшихся, взявшись за руки, почти полностью оцепили здание ведомства. США обвинили Россию и Китай в срыве мирного плана международного посланника по Сирии Кофи Аннана, приведшем к отставке дипломата. Аннан объявил сегодня о том, что решил не возобновлять свой мандат, истекающий в конце августа. По его словам, он не получил той поддержки, которой заслуживает разрешение сирийской проблемы. В Лондоне в четверг прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили положение в Сирии. Разногласий по этому вопросу преодолеть не удалось. Премьер-министр Египта Хишам Кандил огласил в четверг состав нового правительства. В нем 35 министров, 5 портфелей получили представители организации «Братья-мусульмане». Министром обороны назначен фельдмаршал Хусейн Тантауи. При Хосни Мубараке он 20 лет проработал в той же должности. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи мы поговорим с Александром Тетелем, художественным руководителем оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. К концу сезона в Московском академическом музыкальном театре случился скандал из-за оперы «Сон в летнюю ночь» Бриттона, вернее, из-за того, как поставил эту оперу приглашенный режиссер Кристофер Олден. Этот скандал привлек к театру внимание людей, до сих пор чрезвычайно далеких от оперного искусства, и, пробуя ославить, пожалуй, прославил театр больше, чем сами его спектакли, которые, между тем, каждый год получают не по одной премии «Золотая маска». О том, чем на самом деле живет театр, об итогах прошедшего сезона, мы будем разговаривать с художественным руководителем оперы театра Александром Тетелем.
Это один из самых таких, с моей точки зрения, красивых сезонов наших, потому что он был впервые спланирован именно на музыку 20 века, перед которой мы в долгу. Потому что я в мою свердловскую пору ставил гораздо больше современной музыки. Лобанова и Кобекина, и Токтокишвили, Шостаковича и Прокофьева. А здесь так случилось, что сначала надо было поднимать разрушенное войной хозяйство, как всегда у нас. А потом только-только мы расправились, как уже надо было готовиться к реконструкции и ремонту. А потом надо было опять восстанавливать разрушенное ремонтом хозяйство. Это же как в стране. И каждый раз жизнь требовала, ну, такой, грубо говоря, попсы. В этом нет ничего плохого. В результате у нас сегодня одна из самых таких завидных для певцов афиш. Есть чего попить. Но невозможно развиваться, не играя своих, ну, почти современников. Я учился в ГИТИСе, когда умер Дмитрий Дмитриевич Шостакович. А Лев Дмитриевич Михайлов, так сказать, рассказывал все перипетии возобновления Катерины.
Главный режиссер театра Станиславского Немировича Данченко, один из самых знаменитых, прославленных, замечательных режиссеров оперных.
Мастер, да, по ГИТИСу. И он ведь очень много здесь делал. Это даже какое-то время театр чуть ли не назывался там лабораторией советской оперы. Наконец, нам удалось так спланировать сезон, что у нас возник Прокофьев, Бриттон. Продолжит это возобновление Пелиаса, Дебюсси. И дальше весь следующий сезон пройдет под этим знаком. В дополнение родился спектакль на малой сцене «Смешанная техника», который сочинил и поставил Дима Крымов. И там тоже музыка нашего современника, и это такая попытка сочинить историю и положить эту историю на музыку. И тесная работа режиссера и композитора. Вот такой вот сезон, он как-то мне очень нравится. Потом мне кажется, что спектакль, который вызвал столько шуму-гаму, я говорю о «Сне в летнюю ночь», в общем, клевета положила начало этой полемике. Я очень рад, что большинство наших театральных коллег подтвердило мою уверенность в том, что это очень хороший, достойный и художественный спектакль. Вот, и то, что этот спектакль пользуется успехом у публики, меня очень радует. Также меня радует этот сезон еще и потому, что «Война и мир», которую вот я как режиссер сделал. Ну, во-первых, я очень люблю Толстого и Прокофьева и тоже исполнил какую-то свою мечту давнюю. Я дважды в этом театре выстраивал планы по «Войне и миру». У меня есть составы там, 2001 года, 2005 года. И я, в общем, доволен результатом, и я доволен тем, что это вдруг пользуется популярностью у публики. Я недавно спрашивал нашего главного администратора, как идет продажа на октябрь. А он мне сказал, какая продажа, все уже.
Толстой, как известно, к опере относился хуже некуда.
Толстой, естественно, описывал театр своего времени. И нет ничего глупее, и смешнее, и нелепее плохого оперного или даже балетного спектакля. Поэтому, возвращаясь к Льву Николаевичу, ну, конечно, его потрясающему аналитическому складу и уму было смешно смотреть на пузатых в белых трико тети дядь, которые сегодня нелепо и смотрятся смешно и так далее. Мало того, известно, что Иван Сергеевич Тургенев смеялся над Евгением Онегиным Чайковского. Очень хорошо относясь к Петру Ильичу, но он, естественно, смеялся над тем, как то, что говорится в романе Пушкина Евгений Онегин в третьем лице, она любила на восходе. А когда человек сам про себя это поет, то ну дура ты, и все, что ты такие вещи про себя поешь. Понятно. То есть он против этого очень протестовал и посмеивался над Онегиным, хотя музыка его, в общем, трогала и занимала. Но я думаю, что Прокофьев был уже человеком следующей эпохи. Возможно, это оказалось бы интересным для Льва Николаевича Толстого. Мало того, уже параллельно с Прокофьевым, а тем более теперь, появились такие средства театральной выразительности и уже другие способы существования актерского в предлагаемых обстоятельствах, которые перестали бы быть смешными у Толстого. Кто его знает? Мы можем только гадать. Ведь там едкая сатира в романе на этот вечер. Она, я думаю, еще нужна ему была и для того, чтобы оттенить тот сумбур, который происходит в душе Наташи. Ну, что ли, такая писательская режиссура. Я надеюсь, что вот наш спектакль бы у него смеха не вызвал. Пытались сделать все, чтобы избежать игры в войнушку. Прокофьев настолько художественно, может быть, по-человечески они очень разные были с Толстым, но природа, творческая природа, обилие света и радости жизни их так сближает, при том, что Прокофьев сделал замечательного игрока. Но мне кажется, что другой композитор, Шостакович, он ближе к Достоевскому. Вот между ними больше таких связей, параллелей. А у Прокофьева с Толстым совершенно бездна света и такой кружевной тени. И все равно радость бытия. Вот у Прокофьева в каждом такте его, почти все его музыки, щенячья радость жизни, радость бытия, восторг от существования. И это есть и в романе Толстого, этого много. Но мне очень хотелось, чтобы эти люди оказались нашими современниками. То есть моими современниками они были всегда, но я вдруг обнаружил, что они перестали быть современниками целого ряда поколений. Мне очень хотелось стереть некие временные исторические рамки, сделать эту историю почти историей семьи каждого человека, сидящего в зале. Очень многие родом оттуда. Ну, значит, культурно-то точно родом оттуда. Такая пора. Пушкин, Толстой, золотой 19 век, это же восторг.
Сам театр. В очень многих больших императорских театрах премьеры поют иностранцы. Ну, или, допустим, они, может быть, по происхождению вовсе не иностранцы, но они давно уехали, давно работают где-то за границей, и даже говорят, многие из них уже с тяжелым акцентом. У вас бывает так, что вы приглашаете кого-то со стороны, но, как правило, вы приглашаете его в уже готовый спектакль, который вы поставили для своей труппы, для своих музыкантов и для своих певцов. Понимаю, что, с одной стороны, это, конечно, связано с там, какими-то финансовыми возможностями, которые есть у Большого театра и нет у театра Станиславского, но я абсолютно не верю, что только в этом дело.
Нет, конечно, не в этом. Я продолжаю, так сказать, верить и любить ансамблевый театр. Я сам получаю эти миги или секунды, а порой минуты высокого наслаждения от того, что я слышу, чувствую, вижу команду в других театрах. Это стало редкостью. То, что было, окружало нас в нашей театральной юности, стало редкостью. Очень плохо, что это перестало цениться. Отсутствие этого перестали ощущать очень многие критики. Они рождены новым временем. И, может быть, даже и не знает, потому что у них этот орган даже отсутствует, для того, чтобы понимать, что такое командная игра. Чем вообще легкая атлетика отличается от футбола или хоккея или баскетбола? Есть игровые виды спорта. Театр – это командная игра. И когда я знаю каждого человека досконально, и они меня знают, и иногда возникает, конечно, возникает и привычка, но возникает иногда на репетициях такой кайф. Причем нельзя упрекнуть театр Станиславского и Немировича Данченко это в отсутствии стиля и лица. Здесь труппа воспитана так, как вот я хочу. Другое дело, что я совершенно не хотел бы, чтобы это было неким монастырем или орденом, закрытым, с каким-то там невероятным тайным уставом. А я рад, когда наших артистов приглашают, и они ездят по миру. И многие ездят. Хибла Герзмава, и Оля Гурякова, и Дима Ульянов, и Лена Максимова, Женя Поликанин. И это очень хорошо, потому что они встречаются с другими режиссерами, с другими дирижерами, они встречаются с другими артистами, оркестрами. Они приносят запах оперного океана. Нельзя все время сидеть на равнине. Надо ветер в парусах своих чувствовать. И поехали, поиграли, а потом вернулись домой. И принесли это, как пчелки с собой. А в то же время я рад, когда есть возможность кого-то к нам пригласить. Не только в уже готовый спектакль. Так, допустим, «Сивильского цирюльника» я ставил с Алешей Кудри, который уже не наш. Он когда-то был наш, а уже много лет он такой россиниевский тенор, попевший в очень многих театрах мира. Мне бы хотелось, чтобы на базе репертуарного театра мы имели возможность делать и какие-то проектные спектакли. Но помимо этого, вот мы приглашаем там. В апреле у нас приедет дирижировать «Сивильским цирюльником» наконец-то знаменитый итальянский россиниевский дирижер Альберто Дзедда. И приедет еще тенор, который выиграл здесь «Опералию».
Рене Барбер?
Да, Рене Барбер, да. Он будет, да. Он будет петь, я его буду вводить в Альмавиву, и вот у нас в апреле будет два спектакля с Дзеддой и с Рене Барбером. И есть голоса, которые трудно найти, и трудно и незачем держать на постоянной основе в театре. Ну вот россиниевские тенора, это специфика. Они не могут петь мейнстримовый репертуар, основной, не надо им этого. Поэтому их надо приглашать. Или какую-то колоратурное меццо. Хотя у нас есть девочки, которые с этим достойно справляются. И Лена Максимова, и Вероника Вяткина. Но кого-то еще бы позвать, было бы хорошо. Или как там вагнеровского баритона, или тенора, да, или сопрано. Если вот мы будем делать тангейзера, мы будем все равно опираться на своих. Но, может быть, кого-то и пригласим. То есть у нас приглашение носит точечный характер. Мне нужен вот такой голос и такой артист. Вот мне нужен вот Рене Барбера или Алексей Кудря, или мы приглашали Круза. Он пел Вертера и Богему, мексиканский тенор, ну, тоже уже американский, и у него очень хорошие контракты уже есть, и, а мы его, вот я его нашел, он был еще такой совсем не раскрученный, молоденький. В общем, каждый сезон там 2-3 дирижера приглашенных и 2-3 приглашенных певца. До сих пор уровень приглашаемых нами людей был таков, что новизна, которую они приносили в спектакль, искупала то, что они, может быть, были еще не до конца родными.
Вы как режиссер работаете не только в театре Станиславского. Я сейчас не буду касаться «Чародейки» в Большом театре. Во-первых, потому что я не видела. Во-вторых, потому что если я спрошу вас что-нибудь про Большой театр, вы все равно правды не скажете. А давайте поговорим о том, что происходило в Европе. Вы ставите в Европе. Вот часто у вас бывает такое: «Ах ты, вот у них есть то, что бы нам в театр». Сейчас я имею в виду не голоса и не отдельных там музыкантов в оркестре, а я имею в виду вот что-то, что-то в том, как устроен театр.
Ну, немецкие, австрийские театры – это всегда, так сказать, замечательная там дисциплина и так далее, и так далее. Но, понимаете, сегодня огромный рынок оперный. Немецкий театр и австрийский театр – это театр репертуарный, а у одних немцев театров больше, чем во всей остальной Европе. Поэтому можно смело говорить, что пока что в Европе все-таки театров на репертуарной основе больше, чем театров на основе стадионы. Стадионы – это итальянские театры, это французские театры. Английские по-разному существуют. Ну, English National Opera, он такой полурепертуарный, полустадионный. Он скорее как бы репертуарный, но тоже играет блоками, и люди меняются, бывает. Но даже репертуарный репертуарному рознь, потому что, как мне рассказывал один знающий как бы человек, который работал в Баварской опере, очень хороший театр Баварской оперы, один из лучших в Германии, и по качеству, и, так сказать, по именам, и по кошельку. Он говорит: ну да, вот это у вас опера-хаус, там опера-хотел. И приехал, и ехал, приехал, и ехал. И, конечно, трудно сохранить изначальный замысел. А здесь люди вырастают в спектакль. Поэтому, ну, я встречаюсь часто с очень хорошими артистами, певцами, и вот эта вот необходимость находить общий язык, приспосабливать их к себе, это очень интересный такой процесс.
Но вот вы, например, сказали про дисциплину.
Да.
Из-за вот этой так называемой дисциплины стонет все художественное руководство российских театров, хоть драматических, хоть тем более оперных и балетных. В чем дело? Что с дисциплиной?
Сегодня театр Станиславского и Немировича Данченко почти ничем не отличается от нормального европейского театра. И там ко мне подходили певцы и отпрашивались во время постановки. Там форма только другая. Здесь они идут к художественному руководителю, а там они идут к постановщику с бланком соответствующим. Когда человек классно успел до этого поработать, я понимаю, что с ним проблем не будет, я его с удовольствием отпущу. А бывают случаи очень тяжелые. Исполнительница, одна из исполнительниц Манон, страховала в своем немецком театре очень сложную роль. И та, которая должна была петь, заболела. А у нее на утро генеральная репетиция Манон. И она вынуждена была поехать в тот свой театр, спеть. И ночью же опять прыгнуть. Она провела еще ночь в дороге. Единственное, на что пошли мы с дирижером, понимая ее, и директор театра, на то, чтобы она не все пела в голос утром. Но и здесь достаточно сегодня, так сказать, порядок и так далее. Достаточно умело и плотно работает уже постановочная часть. Сегодня это нормальный европейский театр. Что-то в нем будет лучше, что-то в нем будет хуже, но он такой же, как в Германии, в Австрии, во Франции. Всегда, ну, любят немножко больше поговорить. Да, все вечно надо периодически напоминать хору. Но дело в том, что сейчас хоры в европейских театрах, они стали интернациональны. В них поют молдаване, украинцы, корейцы, сербы, хорваты, болгары. А они тоже все любят поговорить. И поэтому это хваленое немецкое... Я помню, когда я первый раз попал на репетицию к Гарри Купферу, муху можно было услышать, так сидел хор немецкий в Комиш-Опер. Но с тех пор много воды утекло. Туда вливаются люди с другим темпераментом. Ну, что ты сделаешь с итальянцами? Южане любят поговорить. Можем считать, что у нас тоже южане.
То есть они разговаривают во время репетиции?
Когда начинается объяснение каких-то задач и так далее, параллельно с тобой начинает кто-то что-то там, значит, да, периодически надо их, так сказать, успокаивать. Но это стало проблемой во многих театрах.
Ладно, это ерунда. А вот, например, то, что вы вырастите себе какого-то певца замечательного. А он так посреди сезона возьми да и скажет: знаете, что-то я подустал от вас, у меня там что по экзоту, я вас должен предупредить за две недели, я вас предупрежу за две недели, и живите как хотите без меня, а я попою, не знаю где, в Ковенгардене, в Метрополитен опера, или вообще уеду к себе на грядки шебуршить. Как-то вы так вот делаете вид, что этой проблемы не существует, а между тем, мне кажется, она есть, и она чрезвычайно болезненная.